Недавно в Нью-Йорке завершилась крупнейшая многомесячная ретроспектива грузинского кино, позволившая американским зрителям познакомиться как с классическими, так и новейшими фильмами режиссеров Грузии. О первой части ретроспективы, в первую очередь о фильмах Абуладзе и Данелия, мы уже рассказывали нашим слушателям. Сегодня речь пойдет о молодом грузинском кинематографе, обширно представленном в ретроспективе. Об этом мы беседуем с недавно дебютировавшей в американском часе театроведом и кинокритиком Дарьей Борисовой.
Прошу вас, Даша.
Киноотделение Музея современного искусства, известного как МОМА, прошла огромная, очень длинная ретроспектива грузинского кино. Называлась она «Открывая грузинское кино». И действительно, я думаю, что для человека с грузинским кино совершенно незнакомого, эта программа могла бы стать просто кратким курсом по истории предмета.
При том, что грузинское кино, чем оно хорошо, это тем, что это специфический феномен. Феллини сказал, что когда он увидал первый раз грузинское кино, он понял, что он наконец познакомился с тем кино, которое хотел бы сам снимать. То есть он увидел что-то родственное. Так что для американцев это действительно важное открытие.
Действительно, в этой программе были представлены абсолютно все периоды, все важнейшие режиссерские имена, все главные фильмы Грузии, маленькой страны и великой кинодержавы. Интересно, что грузинское кино всегда было грузинским, даже тогда, когда оно было советским по форме. Наверное, бренд сложился в 70-е, уже к концу 70-х, когда были сделаны и подвергнуты всяческим цензурным испытаниям главные фильмы «Атара и Асселиани», «Тенгиза Абуладзе». Они чаще всего долго отлеживались на полке.
Ну, вы знаете, я-то помню, я постарше, поэтому я помню еще грузинское кино до этого. Оно тоже отличалось жизнерадостностью. И я бы сказал, что грузинское кино для нас было нашей отечественной версией неореализма. Оно было про маленьких людей, в нем всегда был юмор, в нем всегда была отчетливая национальная составляющая. И в этом отношении грузинское кино действительно было не похоже на советское кино. У него не было места героизма уж точно.
Оно было абсолютно независимо. Оно жило так, как будто оно не замечало советской власти.
Как все мы мечтали, поэтому так его и любили.
И эта советскую власть в лице ее киноначальников очень настораживала, потому что вроде бы откровенной крамолы не было. Ну, если не считать там планов церквей в начале и в финале «Листопада» и «Асселиани», но не было и исследования идеологии. И советские киночиновники пытались как-то найти крамолу. Они ее чувствовали, но не могли найти. И поэтому, повторимся, чаще всего грузинские фильмы отлеживались на полке, но тогда там полежать было почетно. Но я бы сегодня хотела поговорить о современных фильмах, которые крайне широко были представлены в этой программе.
Да, это было другое открытие, потому что это уже кино независимой Грузии.
Они были перемешаны, эти периоды. Программа была устроена очень интересно, не по хронологии. Принцип я так и не смогла уловить, может быть, просто не сильно пыталась, но, тем не менее, и в той, и в другой части были современные фильмы. Прежде всего, были представлены картины, и не по одной, двух основных режиссеров-лидеров молодого поколения грузинского кино нынешнего, назовем их так, им уже лет по 40 обоим, но этот возраст все еще в кино считается возрастом начинающих. Это фильмы Левана Кугуашвили и Георгия Авашвили. И скажем, что фильм Георгия Авашвили «Кукурузный остров» в 2014 году был номинирован Грузией на соискание Оскара в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В программе МОМА был показан предыдущий его фильм «Другой берег», но для меня хит программы стал фильм Левана Кугуашвили «Слепые свидания». Леван сам представлял картину в Нью-Йорке, и мы должны, конечно, сказать, что он выпускник Нью-Йоркской киношколы, он ученик Бориса Фрумина, и Борис Фрумин принимал участие в написании сценария к «Слепым свиданиям».
Вы знаете, я посмотрел этот фильм, и Борис Фрумин, мой старинный друг, мы даже одну школу закончили в Риге, и я, конечно, сразу узнал его руку в сценарии, потому что это сценарий фруминского кино, где бы ни происходило дело, и о чем бы ни рассказывал фильм, но всегда чувствуется одна и та же интонация. Интонация – это недосказанность. Это фильм, который опускает все важное, и все уходит в подтекст. И мы чувствуем эту вот недоговоренность как основное содержание фрунзенского кино. Борис делает фильмы, незаметно складывая эмоциональные впечатления. И к концу этот багаж становится невыносимым. Он давит на нашу душу. И это очень тонкое искусство. К сожалению, я бы не сказал, что режиссер справился с тем, как вот это все было устроено, потому что фильм мне показался, знаете, бывают белые стихи. А потом выясняется, что это не белые стихи, а это проза. Вот мне показалось, что он перевел белые стихи в прозу и не сумел создать вот то самое впечатление богатого эмоционального ряда, созданного недосказанностью, созданного очень мелкими деталями, которые оставляют все несказанное, но в то же время важное. И в этом смысле фильм меня разочаровал, а вас?
Нет, как раз вот это богатство полутонов меня поразило, очаровало, и как раз это то, что заставляет весь прошлый год критиков во всех странах говорить о возрождении грузинского кино, его тонкости, его поэтичности, сплавленной с прозаичностью.
Давайте скажем немножко о содержании этого фильма.
Да, вы знаете, когда я села писать текст об этом фильме и решила в нескольких предложениях передать фабулу, прочитала этот текст, я расхохоталась, потому что кажется, что это такой наворот искусственный каких-то обстоятельств, которые валятся на голову бедного героя, что это то, как говорят, знаете, это бывает только в кино. Потому что герой, 40-летний холостяк, неудачник, школьный учитель, живет с мамой и папой в какой-то малогабаритной квартире, и мама и папа с грузинским темпераментом пытаются его женить. Они страстно хотят его женить. Они изобретают какие-то уморительные, сложно-постановочные способы познакомить его с девушками из хорошей семьи. Естественно, он влюбляется в совершенно в не ту женщину. Несвободную и неравную ему. А в итоге оказывается на руках с невестой, беременной девушкой, беременной от какого-то местного головореза. И, собственно, по интонации финала он открыт, но мы понимаем, что он женится на этой женщине, он вырастет этого ребенка, он будет хорошим мужем. То есть кажется, что это какой-то каскад. Так не бывает в жизни. Но фильм развивается, и ты понимаешь, что именно так в жизни и бывает. Что человек невзрачный, хилый внешне, но очень сильной своей порядочностью способен вынести все и способен вынести такую ношу, которая не по плечу какому-то там мачо-здоровяку.
Мне даже не приходила в голову такая мелодраматическая ситуация, потому что для меня этот главный герой, этот персонаж знакомый. На мой взгляд, он похож на героя фильма «Селяне жил певчий дрозд». Это лишний человек. У него есть какие-то данные, но он не смог их реализовать. И именно поэтому он всюду является не своим. Он всюду как-то вот проходит мимо. Такой грузинский Евгений Онегин, который все время не на месте, да? И при том, что он, конечно, обаятельный и симпатичный, но он явно неудачник. И это делает его, конечно, обаятельным персонажем.
Но мне как раз он напомнил героя «Листопада» и о селяне. То есть это некое такое благородство, аристократизм духа. И, конечно же, он неудачник, но наши симпатии зрительские на стороне этого неудачника.
Даша, грузинское кино ужасно не похоже на голливудское кино. Я бы сказал, что это настолько не похоже, что это антагонисты. Как американские зрители, привыкшие к тому, что если на экране не стреляют, то это не кино. Я, конечно, преувеличиваю, уж точно не в Нью-Йорке. В Нью-Йорке хватает синефилов, которые любят любое кино. Но все-таки это непривычное зрелище. Как они смотрят на эту гигантскую ретроспективу? Редкую, по-моему, такой, по-моему, никогда не было в Нью-Йорке.
Конечно, зал был полным на моей памяти только на показе Левана Кугаашвили. И, конечно же, в зале было очень много грузин. И они реагировали по-грузински громко, радостно. Но было много и нью-йоркцев.
Аборигенов.
Аборигенов, скажем так. И вы знаете, ведь вот эта линия, когда родители пытаются женить сына переростка, она, как я поняла, понятна везде. И, конечно, на сценах этих семейных советов, а давайте скажем, что отца Сандро, отца героя, сыграл прекрасный знаменитый грузинский актер Кахи Кавсадзе, на сценах этих родительских стонов, криков, каких-то клятв цветистых, которые они произносят, воздевая руки к небу, зал хохотал, и хохотал понимающе. И эти фильмы кажутся мне свидетельствами выздоровления грузинского кино.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1915 век спустя. Кубизм в «Метрополитен». Авангард и декаданс.